Глава вторая. Обитая деревянными панелями, узкая и без единого окна, каморка была не больше 5 квадратных метров, освещенная только висящей матовой лампой. Она походила на огромную коробку для сигар или кабину лифта. На маленьком круглом столике возвышался граммофон-регистратор, который Симон включал перед каждым сеансом. Вокруг по стенам шли полки, на которых он держал полученные записи. Сотни испещренных бороздками пластинок, хранящих все тайны его клиентуры. Годы прослушивания, профессиональных советов, шантажа. Он взял только что записанный ацетатный диск, сунул его в бумажный конверт, который надписал, проставив имя пациентки, день и час сеанса. Потом поставил диск на выбранное для него место и отступил на шаг, чтобы полюбоваться своими сокровищами. 3 стены, плотно заставленные зарегистрированными снами. Сновидения были страстью Симона. Свою диссертацию он посвятил биологической природе сна. Потом ушел в психоанализ. Он прочел все посвященные этому вопросу книги, какие только смог найти. Нацисты еще не начали их жечь. Позже, в 1934 году, он поехал в Париж, чтобы встретиться с лучшими специалистами в области анейрологии. Симона завораживала сложность снов, проявляющаяся в них мощь воображения и способность реконструирования. Все, что эти запутанные лабиринты рассказывают о вас самих и о мире. У него была своя теория. Ночью мозг, освобожденный от цензуры и страхов, мог увидеть реальность такой, какой она была на самом деле, и обретал необычайную прозорливость. В некотором смысле в снах было нечто магическое. Они всегда являли худшее, преодолевая наши хрупкие защитные барьеры. Кто знает, возможно, Ильзе Фельдман закончит в могиле, которую сама себе вырыет, с пулей в затылке. В первые годы нацизма Краус отважился опубликовать несколько научных статей на эту тему. В то время он даже числился в институте Геринга, пристанище для психиатров, которые не были ни евреями, ни фрейдистами. Потом он ушел в тень, стараясь вести себя как можно незаметнее ввиду надвигающейся коричневой волны. Отныне он оказывал помощь нервическим дамам, которые в сновидениях выдавали свои стойкие антигитлеровские, а значит, антипатриотические чувства. Ирония ситуации. Рейх всегда стремился узнать, что у вас в голове, контролировать вашу психику. Но именно Краус в своем кабинете рядом со штатс-библиотек собирал секреты жен, а часто, пусть и косвенно, их мужей. Ха-ха-ха. Еще одно, чего Гитлеру не заполучить. С годами он отточил свою теорию. Для Фрейда сны несли в себе исключительно сексуальное послание. Краус был не согласен. Как говорил Отто Гросс, гениальный психиатр, ставший бродягой и позволивший себе умереть от голода в 1920 году. Фрейд видит повсюду секс просто потому, что недостаточно трахается. Сны были политическими. Они раскрывали наше отношение к другим людям, к власти, к притеснению. Во всяком случае, его собственные только вокруг этого и вертелись, а если точнее, унижения в прошлом, и, видит Бог, их было немало, притворялись в абсурдные, символичные, нездоровые сюжеты. Каждую ночь Симон испытывал муки мученические, заново проживая полученные когда-то травмы. Но такова была цена его душевного равновесия. Нарыв следовало вскрыть. Изрыгнуть во сне те обиды, которые душили его до сих пор. В глубине души Симон был всего лишь злопамятным, мстительным подростком. Что с того, что он стал блестящим специалистом, с увлечением и даже преданностью, относящимся и к пациентам, и к своим исследованиям сновидений? Все равно он оставался существом циничным и желчным, мечтающим свести счеты с окружающими. Доказательства. Хотя он был вполне обеспечен благодаря гонорарам практикующего врача, и беззаботно пользовался дарами нацистской системы, расположившись в прекрасной квартире, ранее принадлежавшей еврейской семье. Он шантажировал своих пациентов. Кстати, задумавшись об этом, он заодно вспомнил о свидании с Гретой Филлиц. Опаздывать в таких случаях нельзя. Пунктуальность — вежливость шантажистов.